Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В прошлой передаче речь шла о сынах Божиих, упоминаемых в 6 главе книги «Бытия». Там говорится, что брали они себе в жены дочерей человеческих. В Библии еще есть упоминание о сынах Божиих в книге Иова. В первой главе читаем: «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Немного дальше написано: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Снова сыны Божии, еще и сатана, еще и перед Богом. Много непонятного. Послушаем комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Еще одно повествование в Ветхом Завете о сынах Божьих не менее странное и тоже связанное с событиями земной человеческой истории. В первой главе рассказывается сначала, в самом начале, какой был он благочестивый человек, этот самый Иов. А дальше очень странная история случилась даже не с ним, а случилась на небесах, после которой, собственно говоря, и с Иовом произошли очень печальные события. Первая глава, 6 стих и дальше. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее». Ну и дальше Господь ему показывает на Иова, например, такого богобоязненного и непорочного человека, и сатана начинает спорить с Господом, дескать: ну да, конечно, ты ему все дал, ты его вознаградил, так любой на его месте повел бы себя так же. Ты давай проверь его, если у него все отнять, он же наверняка изменится и станет богохульником. Ну и дальше, собственно, разворачиваются события книги Иова очень долго и подробно. Иов жалуется, спорит с друзьями, и в конце там тоже, мы к этому еще вернемся, в конце там тоже интересные рассуждения. Но давайте теперь задумаемся над простым вопросом. А вообще, что тут происходит? Мы знаем, конечно, кто такой сатана. Это враг, враг рода человеческого, это падшие ангелы, глава даже падших ангелов, который еще до сотворения человека, в самом начале истории этого мира, возгордился, отпал от Бога, я рассказываю современное богословие, и с тех пор мечтает навредить каким-то образом человеку. Вот он такой мятежник, который ведет подпольную борьбу с законным царем этого мира, с Господом. А в этой книге что мы видим? «Пришли сыны Божьи предстать пред Господом». То есть, очевидно, некие ангелы, да, здесь уже нет никаких сомнений, в отличие, например, от книги «Бытия», что сыны Божьи здесь – это ангелы, это небесные существа. Они никак не могут быть людьми, потому что люди не приходят вот так вот предстать пред Господом, по крайней мере, в некоем надмирном состоянии, обходить землю они не в состоянии. Так вот, значит, это ангелы, и среди них приходит сатана. Это что же получается, что никакого восстания не было? Представим себе, что вот есть некое государство, раздираемое гражданской войной, есть правительство, есть повстанцы. И вот собирается совет министров в президентском дворце, и среди них глава повстанцев тоже пришел на это совещание. И они мирно беседуют с президентом, да, а дальше расходятся и продолжается гражданская война. Ну, так не бывает.
У нас да.
Ну, вообще у нас все бывает, пожалуй, можно и в нашей истории разные примеры найти, но если всерьез мы говорим о вражде сатаны с Богом, то он не может предстать пред Господом, да, он уже от него отпал.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Конечно, у нас есть развитое богословие, которое описывает вот эти искушения от сатаны, козни, которые он делает человеку, и Господь попускает их. Что значит попускает? Он дает свое согласие, он позволяет этому случиться, да, как, допустим, родитель позволяет своему ребенку-подростку совершить определенные ошибки, да? Он там дерзит, грубит, но родитель не начинает его сразу лупцевать и там заковывать наручники. Он позволяет ему это все сделать, хотя родитель с этим не согласен, ему это не нравится. Вот Господь так, как утверждают богословы, попускает сатане искушать человека и человеку впадать в искушение. Господь уважает свободную волю и говорит: ну, если ты так хочешь, то пусть будет так, как ты хочешь, хотя я с этим совершенно не согласен. Но здесь мы видим совершенно другую картину в книге Иова. Здесь Господь с сатаной как бы совещаются. Смотрите, Господь показывает ему на Иова, наводит его на этого человека. Это где же такое видно, чтобы Господь предлагал сатане: «А вот ты посмотри, присмотрись к моему праведнику, обрати на него внимание». И сатана говорит: «О, точно, давай-ка мы с тобой его испытаем и подвергнем искушению». Ничего такого в нашем богословии мы не найдем. Здесь фактически получается, что Господь и этот самый сатана чуть ли не пари заключают на спор, да? «Давай проверим, да? Расколется Иов, он станет богохульником. О, давай проверим». Это совершенное кощунство, если мы попытаемся таким образом понять эту историю в терминах нашего нынешнего богословия. Но книга написана не сегодня. И написана не богословом. Это не учебник по догматике. Это поэма. Это очень вдохновенная, яркая поэма, где написаны страдания невинного человека. И интересно, что когда эти страдания закончатся, а в конце Господь встречается с Иовом, они долго и подробно говорят, мы сейчас даже не будем касаться этой темы, но Господь ничего не объясняет Иову про этого самого сатану. Как легко было бы Господу сказать: «Слушай, Иов, извини, тут сатана приходил, хотел тебя проверить, так ты молодец, ты выдержал испытание. Мы тебя просто проверяли, знаешь, это вообще-то не я, это сатана тут хотел тебя искусить». Но Бог ему этого не говорит, он вообще этого сатану не упоминает. Очень важный, кстати, момент, потому что очень часто в христианской жизни люди не настолько сосредотачиваются вот на этих искушениях, на демонах. Люди очень любят изображать посмертные мучения грешников, и для себя, конечно, рисуют такую же картину. А люди очень любят говорить: «Вот меня искусил бес, сатана, дьявол». И фактически их христианская жизнь сводится к такой напряженной игре с дьяволом, то ли в поддавки, то ли наоборот, на выигрыш. Непонятно, а Бога в этой жизни может быть очень мало. Так вот, оказывается, что в жизни Иова сатаны нет вообще. Иов сам про него ни разу не упоминает. Он не говорит: «Вот какое искушение». Мы, христиане, очень часто это говорим: «Вот искушение, да? Вот сатана меня искусил». Иов ни разу этого не говорит. И Бог ему ни разу ничего об этом не говорит. То есть вся эта драма, которая дальше разыгрывается, она разыгрывается между Богом и Иовом. Между Богом и его праведником, его страдальцем, человеком, который хочет понять, почему в мире столько зла. Бог ему, может быть, дает некоторые намеки. Там появляется в конце Левиафан, бегемот. Конечно, не тот бегемот, который в зоопарке такой большой, толстый и медлительный, а явно, что это какое-то, ну, существо такое, тоже, может быть, мифологическое, поэтическое, символическое.
В 40 главе книги Иова мы читаем: «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? Круг зубов его ужас, глаза у него, как ресницы зари. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. Меч, коснувшийся его, не устоит, железо он считает за солому. Он кипятит пучину, как котел. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости».
Это некий дракон, да, вот тот, которого никто на самом деле живьем не видел, но все хорошо себе представляют. И, может быть, вот здесь Господь дает какой-то намек: в мире есть силы зла, в мире есть силы, с которыми человек абсолютно не в состоянии справиться. Может быть, это намек на это зло, но Господь, опять-таки, не валит на этого Левиафана, на этого бегемота вину. Он не говорит: «Это все они тебе повредили», а Господь дальше выстраивает свои отношения с Иовом. Говорит ему о разумности мира, о том, что этот мир устроен таинственным, непостижимым часто для человека образом, и они находят примирение, да, Иов соглашается с этим. Так что же тогда такое здесь за сатана? Дело в том, что еврейское слово «сатан», которое здесь употреблено, оно, вообще-то говоря, обозначает просто противник. Противник на суде, есть такие примеры в книге Притчи. Или военный противник, есть в исторических книгах, в книгах царств, есть история о Валаамовой ослице, наверное, многие помнят, пророк Валаам, который отправился по заказу проклинать израильтян, но ему встретился ангел Божий для того, чтобы воспротивиться ему. Вот это «воспротивиться» на древнееврейском языке как раз обозначено словом «сатан». То есть сатан по-древнееврейски – это просто противник, безотносительно хороший, плохой. Для плохого человека противник – это ангел, для хорошего человека противник – это какой-то враг на войне или в суде и так далее. Нейтральное слово. А мы его воспринимаем сегодня уже как имя собственное. Ну, в Ветхом Завете уже слово еврейское «сатан» с греческим окончанием «сатанас» было взято и перешло оттуда и в славянский, и в русский, и во многие другие языки христианской традиции. И для нас сатана – это уже имя собственное. Но в еврейском языке не так. Это еще обычное слово, которое как раз в Ветхом Завете употребляется не как богословский термин, а в широком значении противник. И вот здесь есть одна очень интересная параллель. В католической канонизации, когда католики прославляют нового святого, там есть определенный судебный процесс. На суде как бы выносится решение о том, этот человек действительно святой, он достоин канонизации или нет. И на этом суде есть так называемый адвокат дьявола, человек, который высказывает все мыслимые возражения против канонизации. Не потому, что он против обязательно этой канонизации, а потому что по процедуре должны быть учтены все возражения.
В качестве примера успешной работы адвоката дьявола можно привести историю с канонизацией Христофора Колумба. Первая попытка сделать Колумба святым была предпринята еще в 1886 году. Доводы адвоката Божьего сводились к тому, что Колумб был святой, неспосланный волею Бога туда, где сатана был царем, то есть в земли, населенные язычниками. Но адвокат дьявола тогда сумел доказать, что кандидат не отличался верностью в супружеской жизни. О золоте говорил чаще, чем о Боге. И был виновником введения рабства на американской земле. В 1992 году с новой просьбой о канонизации Колумба обратилось правительство Колумбии. На носу был 500-летний юбилей открытия Америки, и признать Колумба святым было бы очень кстати. Но после изучения ватиканских архивов снова был дан отрицательный ответ. Личная жизнь Колумба вовсе не была безупречной, и поэтому святым он быть не может.
И мы, похоже, видим подобную канонизацию, пользуясь современными терминами, при этом самом Совете Божьем. И вот, может быть, это некий ангел, который на самом деле служит Богу, который вовсе не противник, но который в этом небесном суде играет роль обвинителя, высказывает все возражения, которые только можно высказать, потому что, смотрите, а если бы он их не высказал, была бы у нас книга Иова? Да не было бы ее. Жил праведный человек, все у него было хорошо, умер он, насытившись днями, увидел сыновей своих сыновей, там до седьмого колена, и вообще все замечательно, будьте такими же. Вот что бы у нас было вместо книги Иова. Мне кажется, было бы очень обидно и жалко. А вот книга Иова рассказывает о страданиях необъяснимых и незаслуженных. Мы вспоминаем о детях Беслана или Освенцима, тех, кого замучили просто потому, что их решили замучить, а не потому, что они были виновны. И, наверное, ни у кого не повернется язык сказать, что эти дети настолько грешны, чтобы заслужить эти пытки и эту смерть. Или что их родители настолько грешны, чтобы их дети за них страдали. Ни у кого, наверное, не повернется язык так сказать. Мы знаем часто примеры того, как хорошие люди, действительно очень хорошие люди, живут очень тяжелой жизнью, болеют, страдают в нищете, в поругании каком-то. А в то же время люди бессовестные, нечестные, они процветают достаточно. Телевизор включить, очень много таких людей мы видим на экране. У них все хорошо, все замечательно совершенно. Еще их прославляют и показывают постоянно. Да? Как с этим справиться? Мир, очевидно, несправедливо устроен. И вот интересно, что книга Иова, она не первая из таких книг. Есть Вавилонская проэма о невинном страдальце, где те же самые вопросы поднимаются. Но в начале книги Иова появляется этот странный эпизод, который, может быть, и объясняет саму историю. Да? Он говорит, если бы хорошим людям всегда было бы хорошо, это не были бы люди, это были бы животные. Вот обезьяна, она приучилась, нажмет на кнопку, банан вывалился, она банан съела, еще раз нажала, еще раз вывалился. Вот так человек, он праведник, он молится Богу, он совершает какие-то праведные поступки, а у него все хорошо, у него там деньги, здоровье, удача, успех, семья, почтение, и он, как обезьяна, нажимает и нажимает на кнопку, да? А вот праведность, она про что-то другое, про то, что человек хочет быть с Богом, а не с кнопкой, которую ему банан выдают. И, может быть, эта маленькая история в начале книги Иова, она как раз про то, что могло бы быть иначе, но мир устроен сложнее и интереснее. Хотя иногда это бывает больно.
В книге Иова важно то, что Иов был праведником и остался таковым. Мы не только читаем о терпении Иова, но также и конец от Господа видим, в котором обнаруживаем решение не только проблем Иова, но и вечные проблемы тех, кто идет по пустыне мира сего, и путь, что ведет к конечной цели вековых времен, когда все слезы будут утерты. Зло уничтожено. Бог же все во всем.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.